Сегодня 28-е занятие, и мы двигаемся в Геморе дальше. Начинаем такую тему новую, небольшую, я так полагаю, небольшую. Та же самая Гемора, Гемора Юма, страница 29, лист 29, первая сторона. Так, да. Ну, давайте смотреть, что Гемора говорит. Сказал Рав Аси. Лама нимшила Эстер вешахер. Почему Эстер, имеется в виду царица, Эстер Хамалка, сравнивается с шахер, с рассветом? В каком основании это сделано? Это его вопрос. И он отвечает. Учить себя. Машаха, что мы знаем про шаха? Соев колхалайла. Это конец всей ночи. Также Эстер. Соев колханисим. Конец всех чудес. Значит, звучит так, что после Эстер чудес уже не было. Что не соответствует действительности. Ханука, например. Гемор тоже этот вопрос поднимает. Но первое, надо прояснить, вот, что, значит, если имеется в виду, нисим, чудеса сравниваются с ночью. События Пурим, конец чудес, нисим. Так же, как рассвет, конец ночи. Значит, мы видим, что чудеса связаны по какой-то причине с ночью, что совершенно непонятно. Это первое, что мы будем в чем разбираться. А Мидраш говорит о том, что в нем тоже есть нисим. Кстати, надо Мидраш для этого, Хануку, например, когда свечи горели и днем, и ночью. 8 дней подряд. Нельзя сказать, что чудеса связаны только с ночью. Значит, это один из случаев, очень очевидный. Когда Гемора что-то сказала, или Мидраш что-то сказал, есть какая-то подоплека. Не в лоб это надо понимать. Так вот, Мидраш говорит о том, что есть нисим, конечно, который случается днем тоже. И делает различия. Нисим Галута, чудеса, которые в Галуте, они ночью. А чудеса, которые связаны с Гулой, они днем. Вот такое различие. Значит, ну, мы теперь видим, что когда Гемора сказала «конец всех нисим», имеется в виду, это конец тех чудес, которые в Галуте. С Ханукой проблема, но вот это имеется в виду. Почему Нейс сравнивается с Галутом? С ночью. Нейс сравнивается с ночью в Геморе, а Мидраш понимает, что это Галут. Мы видим, что Галут сравним с ночью. Еще раз, чтобы следить за последствием мысли. Шахар, рассвет, конец ночи, ему рассказала. Эстер, нисим, конец всех нисим. Не просто конец всех нисим, а тех нисим, которые приходятся на Галут. Это Мидраш уже сказал. Мы видим отсюда, что Галут связан с ночью. Ну, если так, тогда с Ханукой тоже нет проблемы. Мы сказали, а вот Ханука, значит, днем тоже горели свечи. Не имеется в виду физическая ночь, не имеется в виду физический день, а духовная ночь и духовный день. Нормальное понимание Гемора, Мидрашей. Не ученые здесь разговаривают. Так вот, есть как духовная ночь, которая олицетворяется с галутом. Точнее, наоборот, галут, который описывается как ночь духовная. Ну, какая здесь связь? Почему именно так? Ну, каждому интуитивно это понятно, но желательно, значит, вникнуть. Ночь, физическая ночь. Если нет фонарей, а где-то там в степи, в лесу, не видно. В лучшем случае какие-то силуэты. Есть луна, что-то побольше видно уже. Но тоже не то самое зрение, как днем. Там иголочек отдельных не видно. Общие какие-то массивы. А если нет луны, вообще темнота. Это вот физическая ночь. Дальше Акодыш Борох создал так духовный мир, творение. Там есть духовная часть и видимая часть. Они в каком-то смысле, значит, схожи. И для этого есть причины. Одна из них – тому, что мы лучше понимали, что происходит за кадром, в духовном пространстве. Глядя на физический мир, мы можем сообразить, а что же является духовным аспектом этого физического изображения. Это одна из причин. Для чего так сделано? Ну, давайте воспользуемся этим. Что такое ночь, плохое видение, мы поняли. Не видно предметы, силуэты в лучшем случае. В духовном плане. Есть какая-то вещь духовная. Какая-то идея. И она не видна. Что значит, она не видна? Не понимаю, что это. Это непонимание – это и есть плохое видение, только в духовном аспекте. Все как бы на одно лицо. Пример. Люди понимают, как действует Творец мироздания. Это вот почти все понимают, кто признает Творца. Что-то случилось в жизни, а вот уже вот есть такая схема. Это вот от Всевышнего, вот именно так и делается. Специалистов больше, чем профанов. А профаны, которые не понимают, они как раз и понимают, что там сложно наверху. Поэтому не будут строить утверждение, а вот он так вот действует. С опаской, осторожно, что-то можно сказать, что-то нет. А специалисты, они наоборот. Наверху они все понимают, признавая при этом на словах, что они там все сложно, они не понимают, что они люди. Когда дело доходит до дела, они понимают. Но когда дело доходит до их собственной жизни, вот тут уже возникают проблемы. Так вот, это пример непонимания галута. Признак, про Всевышнее все известно. Из формулы. И в них все вписывается. Это, кстати, большая проблема того, что вот сейчас происходит. Не сейчас началось, конечно, не век назад. Катится, и вот докатились до этого, что мы сейчас имеем. Галута вот в этой степени большой. Значит, там, где есть понимание, там вот как человек различает, вот здесь ель, а здесь сосна. Вроде похожая вся разница. Так и в духовном плане. Вот есть одна какая-то вещь, и она понимается индивидуально. Есть другая. К ней тоже индивидуальный подход. Дат работает. Вещи видятся внутри дат. И дат – это признак негалута. В конце времен придет Мешиах, принесет другой дат в мир. Вот критерий. Галут, геула, понимание. Так, значит, это один аспект ночи. Второй аспект ночи – А давайте обратимся к истории. Давней, с самого начала человечества. Что там было в начале в Ганейден? Ну, известно, что там был Эцхайм и Садат Овера. Они оба были в Ганейден. И оба находились в центре сада, как написано в Хумаш, прямым текстом. Как две вещи могут быть в центре? В центре только один. Ответ такой, что вот Эйц Хадат Овера, она была как бы одеждой на Эйц Хайм. И там центр, разные уровни. Аналог в человеке. Душа и одежда души. Эйц Хадат Овера, там Тоев и Ра. Ну, в Ганейден это был только потенциал, еще не было проявлено. Потенциал только был. У человека одежда души. Вот там два ангела есть. Один называется Ицер Тоев, а второй ангел называется Ицер Ара. Это вот похоже. Дальше. Это было в Ганейде. Галут. Другой мир появился. Отличие нашего мира, Ольм Азе, от Ганейде, в том, что там в центре было Эйц Хаим. Эйц Адат к нему прилегало, а здесь оно отделено уже и имеет свою силу. Все творение стоит на этом дереве сейчас, оно никуда не делось, это вот то, что сейчас происходит. Что там преобладает, то вот это и есть движение историческое. У человека галут, это одежда души отходит от души. В том смысле, она не получает то питание, которое было перед этим. Это суть галута. Что источник света в человеке? Это его нешама, душа. Когда она слабнет, и одежда души, наоборот, становится доминирующей, не зависит уже, она всегда действует, но... Там вот эта сила негативная набирает силу. И тогда свет, который идет от нешамы, он слаб. И тем самым внутренний человек, он сумрачный. Это галут. Это суть галута. Внутренний мрак. Человек это не замечает. Он смотрит на деревья, на там птички как чирикают. Ему кажется, что он живет. Он живет. Это уровень животной души. Это жизнь, файн. Но это не есть духовный свет. На духовном уровне там значит, ситуация весьма неприглядная, может быть. Это галут, мрак. Вот похоже на то, что здесь говорится. Ночь, символ галута, внутренний мир человека, мрачен. Это же не с точки зрения понимания дат, вещей, а с точки зрения по сути. Насколько нешама влияет на то, что с тобой происходит. Если мало влияет, значит, ну, серенький. Это нормальная ситуация. Что мы живем в галуте. Надо думать, что вот у меня внутри вот такие там все блестит, блистает. Где же твой галут? Что, уже в Геуле находишься? Так. Дальше, чтобы прочувствовать это на своих пальцах, эту идею про нешаму, одежду, душу, галут внутренний, человек, который был в глубоком негативе и потом как-то себя, это оперение негатива, скинул, он видит разницу внутри себя. Он видит, насколько ему светлее стало жить. Насколько светлее воспринимается окружающее. Потому что окружающее, оно через внутреннюю призму идет всегда. Так вот тот, у которого есть вот этот опыт внутренний, перехода от просветлению какому-то, он почувствует то, что значит галут. Он не вышел, у него не галут, конечно. Но это ощущение галута появилось, приближение к свету. Это он может ощутиться. Так, значит, мы вот сейчас выяснили сравнение галута с ночью. И вообще на этом занятии вот такие ключевые понятия не будут проясняться по ходу дела. Потому что на них именно говорят гемора.
Одежда души.
А?
Одежда души – это непош, имеется в виду?
Еще раз.
Одежда души.
Одежда души – это вот что. Значит, есть душа. И концепция такая, Лизер поясняет, другие комментаторы. Она не может войти в тело в том виде, в котором она есть. Когда она там существует вне тела, ну, там не о чем разговаривать, душе с этим телом. Когда она входит, она уже отчасти уменьшается. Не вся, которая снаружи, она может войти, что часть ее настолько, что не влезть. Знаете, у нее три руки, а в пиджаке только два рукава. Но даже та, которая входит, вот та часть души, которая входит, она не может войти в той силе, в которой она есть. Это вещи разные. Нужна одежда души. Одежда души – это тоже душа, но рангом ниже. Нет. Нет. Это одежда души. Дальше. Душа имеет три уровня. Нешама, рух и нефеш. Каждый из этих уровней имеет свою одежду души. Дальше, после этого, после человеческой нефеш, идет еще животная нефеш человека. Это вот то, что уже напрямую связывает с внутренним миром и, соответственно, с внешним миром. Вот это, одежда души – это тоже душа, но созданная в ином месте, и по рангу она существенно ниже, чем сама душа, но в то же время выше, чем надежда души.
Что с ней происходит, когда человек умер? Вот душа ушла наверх. А что происходит с одеждой души?
Мы потом поговорим про это, я не хочу отвлекаться, понимаете? Мы сейчас идем в тему, не связанную с тем, о чем мы говорим. Так. Так вот, значит. На чем мы стояли? Да. А, это было. Почему прояснили, что такое духовная ночь? Это галут, вот это мы прояснили. Дальше. Следующий момент. Гемора говорит, что нисим кончились, потому что рассвет кончает ночь. И здесь речь шла не просто о нисим, который в галуте. Ну, прежде всего, мы должны понять, что такое нейс, чудо. Это первое. Потом мы уже можем говорить нейс в галуте, нейс в геуле. Причем рассуждать про то, где какие-то строить умозаключения про нейс, надо понять, а что такое нейс. Ну, давайте, значит, вникать постепенно. Есть Тева, природа, она действует определенным законом. Вчера, позавчера, завтра и послезавтра. Те же самые законы. Солнце встает, как раньше встало, так и сейчас встает. Он был случай, когда солнце остановили там в небе, Иешуа остановил. Вот это уже наис. Наис чудо – это когда мир начинает функционировать по иному закону. Не по тому, который определен изначально. Как это случается, как это происходит. Он построил все, задал законы, и вот оно и функционирует. Ну, кто построил, может и менять. Кто построил дом, он может делать и пристройку, или комнатку внутри еще организовать. Всему устроить изменения в законе ничего не стоит. Потому что он автор законов. Ну, это ничего не стоит, а как это происходит? Какая здесь механика? Вот мир функционирует, есть определенные законы, определенный уровень законов. Чтобы изменить это, ему надо вмешаться с более высокого уровня. функционируя, он тоже определил. Никто другой не создал мир. Но чтобы здесь поменять что-то, на какое-то время, может, на секунду, может, на час, может, на день, нужно вмешательство с более высокого уровня. Не с того, на котором созданы эти законы. Скажем, законы были созданы на уровне 7 этажей. 7 творений. Дальше, чтобы поменять, надо вмешаться с более верхнего уровня. Находясь в рамках этих 7, ничего не поменяешь. Это вот свойство нейс. Вмешательство сверху. Ну, примеров полно из Торы. Скажем, крис ямсов, расщепление моря. Море раз и на 2 части. И стоит ночь, люди переходят. Чем интересно, что вот это изменение природы случилось при использовании самой природы. Ветер подул. То, что-то было придумано такое неожиданное, какие-то марсиане прилетели. Нет, ветер подул. Просто очень сильно. То есть те законы, которые создавали мир, при помощи их же и меняется мир. Просто вмешательство с более высокой точки идет. Это одно. Пурим. Ну, там ничего не менялось. Ветер не дул. Там перепела, там эти птицы, которые в пустыне не налетели. Никакого изменения в природе не было. А чудеса были. Как? Есть другая природа чуда. Когда изменения происходят, вмешательство сверху, не на видимом уровне, а на уровне подоплеки, что происходит на самом деле внутри. Там тоже есть свои законы. Вот духовное пространство функционирует по своим законам, одновременно с физическим, конечно. У физического мира свои законы, у духовного свои. Вот по этим духовным законам оно так вот идет. Разница в чем? В физических законах, вот Майса Берейшис, и оно изо дня в день повторяется. Те же самые законы. Солнце взошло, солнце зашло. На духовном уровне, вот здесь духовные законы, они тоже заложены изначально, но они движутся. Мир движется от начала, от Адама, к концу, к Мешиах. Движется по определенным законам. Изменения по определенным законам. И вот это изменение так, что должно случиться это событие. Это нормально. Так же, как физически. Вот, например, там облака, много-много, уже должен дождь пойти. Никуда не деться. Таков закон. Зима наступила, так будет холодно. По закону зимы жарко не станет. Так и здесь, на духовном уровне. Идет какое-то движение, и оно приходит в эту точку. И вот в этой точке должно вот это случиться. Если зима, то зима, а если лето, то лето. Не может быть наоборот. Нейс – это изменение. Вопреки тому, куда пришли, получается всем по-иному. Это нейс, чудо. Это вмешательство. То же самое, только на вот этом внутреннем уровне. Ну, посмотрим на Пурим. Что там? Вот, значит, Хаман. Он был главный после Ахашвейрош. Все в руках. И что происходит? Он одевает Мордехая, еврея. Ман одевает еврея, сажает на лошадь, ведет эту лошадь и еще хвалу дает Мордехаю. А что должно было быть? Он умирался повесить Мордехая. Это поворот на 180 градусов. Это нейс. И мы знаем про этот нейс, он случился. Это нейс на уровне природы, а внутреннего духовного пространства. Ахашвейрош. Он не был праведником. И он замыслил на поводу Амана истребить народ. И все к тому шло. Уже указ там был подписан, гонцы разосланы. Это движение такое. Что происходит? Приходит на пир Эстер. И он пришел на пир, он хотел все по-прежнему. И вдруг раз, она говорит слова какие-то, вот этот злодей. И все переменилось. На 180 градусов. Амана на вышку, на виселицу, а Мордехая наоборот. Во дворец. Во дворец. Это ворот на 180 градусов. Это нейс, который мы видели, народ видел. Но это нейс уровня духовного пространства. Что-то два типа нисим. И там вмешательство сверху. С уровня, который выше, чем 7. На внешнем уровне, на внутреннем уровне. Теперь, значит, про то, что Мидраш различил между Нейс Галута и Нейс Геулы. Нейс Галута он ночью, и Нейс Геулы он днем. Ну, очевидно, есть разница между этим типом нисим. И там вроде должно быть вмешательство сверху. Но вот есть разница Нейс Галута или Нейс Геулы. Вопрос в чем он? В чем эта разница? Мы на этом занятии движемся по тексту Гемора, но проясняя понятия. Гемора употребляет какие-то слова, вот Мидраш тоже. Что за этим стоит? Мидраш сказал, что есть разница. Нейс Галута и Нейс Геулы. В чем? Интересный вопрос. Нейс это Нейс, и все. Все понятно. Мы все знаем. А нет. Мудрецы, они видели разницу. Они не жили в ночи. У них была разница. Вот, оказывается, есть разница на Нейс Галута и Нейс Геулы. Значит, в чем разница? Можно сказать так. Вот Нейс Галута случился. Что произошло? Значит, вмешательство сверху. Без этого Нейс не будет. Он случился. А дальше что? А дальше Галут остался. Творение находилось, творение Амасраэль на каком-то уровне. Случился Нейс. И в принципе уровень народа, он остался тем же. Мы остались в Галуте. Что поменялось? А вот поменялись условия жизни. Раньше нас, если Пурим брать, хотели убить, уничтожить, а сейчас нет. Наоборот, почет. Это поменялось. Дальше. А по сути, что особо изменилось? Внутри, так в нужном пространстве. Вопрос. Я вижу на лицах, ничего не может так быть. Потому что такое важное событие, которое произошло, как Нейс, оно не могло не оставить следа. Нам невидимого, но ясно, что есть след. Мы сейчас про это будем говорить. Но по поверхности что поменялось? А вот прошло еще там 20-30 лет, и снова нас ненавидят, снова мы внизу, как раньше, в той или иной степени. То есть по-прежнему галут. Изменение условий жизни на какое-то время. Дайте мне секунду. Работает. и не начинаем. Вот. Значит, прямой. Все. Ничего. Вот. Значит, поменялись условия жизни на какое-то время. А условия жизни только условия жизни. Оно снова входит все по тем законам, которые были. Но есть изменение закона. Ну, естественно, какое-то время еще тянется. Я так, раз в секунду, и все по-прежнему. Есть продолжение, инерция какая-то. А потом все на круги своя. По тем законам, которые шли. Но вместо того, чтобы укокошить нас, дали возможность подняться, продолжается движение. Если бы укокошить, не было уже движения. Ну, это либо в сторону, либо вправо, либо вверх, либо вверх, либо вниз. Это уже что народ делает здесь. Это галут. Теперь. Нейсгиулы. Это уже другое. Меняется уровень. Меняется ситуация принципиально. Изнутри. Если раньше был мрак Геула, сейчас сам уровень меняется в сторону света. Например, человеком он был мрак, просветление, когда он заслужил, это как пришел к этому. И вот он теперь уже на этом уровне. Ну, в реальной жизни, конечно, не Геула, но это аналог. Он теперь живет на другом уровне. Это жизнь постоянная. Это же не уйдет. Это вот нейс геулы, принципиальное отличие. Примеры. Ну, первая геула, Ицес Мицраим, неполная, конечно, геула, но вот там вот эти идеи мы можем проследить. Возьмем два последних чуда. Девятое и десятое. Девятая мака – это Хойших. Это у них был Хойших, а у нас Ойр. Так Хумаш сказано. Значит, вот, ну, конечно, после этого, после этой марки мы снова вернулись к нормальной жизни. Но это символика, иллюстрация того, что вот в течение трех дней был свет. Изменилась ситуация. Уровень изменился, он стал светлым. Это вот характеристика геулы, нейс геулы. Мир поднялся для еврея для другого уровня, свет. Последняя мака, мака Бехойрес, казнь первенцев. Ну, есть Мидраш в Агаде, который говорит, что раньше он делал макос через Малохим там, а сейчас он сам сделал. Это сложный мидраш, трудно его понимать на самом деле. Какой же Бог его сам сделал нейс персонально, такого не может быть. Душа не может войти в тело без одежды. Что он сам войдет в творение, что ничего там не будет моментально, на первом приближении даже к творению. Ну, как это понимать, это вот большой вопрос, конечно, и непростой. Но значит, что здесь будет такое объяснение, что он просто вмешался с уровня гораздо более высокого, чем раньше вмешивался. Но специальное чудо. И что произошло? Отпустили народ, вышли из Мицраим, Геула настала. И все, они уже не вернулись назад в Мицраим. Хотели, не получилось. Они хотели вернуться. Давайте вернемся быстрее. Там нам на лук давали, там чеснок давали, всякие вещи, а здесь что? Вернемся. Не получилось. Творение ушло, народ ушел с того уровня, все. Это вот нейс геулы. Имеет другую силу преобразования. Так? Дальше. Теперь вот был вопрос, а есть ли нейс геулы? Галута. трудно себе представить, что вот было такое большое событие, как Пурим или другие вещи, Ханука, и как будто не было для будущего, не оставило никакого следа в творении. Такого не бывает. Но Коваль учит, что если какое-то высокое духовное пространство вмешивается в более низкий уровень, а потом уходит оттуда, след остается обязательно. Вот так оно все сделано. Поэтому если бы Луна, если должен остаться след, то вмешательство не должно пройти бесследно. Мы не видим это. Но вот это тикун, который произошел в это время, это вмешательство, создало определенную силу уже в творении. И теперь вот эта сила, которая повлекла этот Нейс, откуда он пришел, уже связана в этом, с этим творением вот по этому каналу. Мы не видим, но это есть. Это нормальное сочетание творения. Авраам Авину, когда повел сына на Акейду, там произошел огромнейший тикун, и мы до сих пор живем под воздействием этого тикуна. Как же Рош ха-Шана повторяем это, когда суд идет. Что-то осталось, никуда не делось. А события нет, мы уже не видим того мизбеах, не играет роли. Кто умеет видеть, мог бы видеть. Пророки, они, может, не видели это в духовном пространстве. Все это, что происходило. Что-то осталось. И то, что осталось в духовном пространстве там наверху, оно ясно, что воздействует на то, что здесь внизу происходит. Мы можем не ощущать, но вот есть такое подключение к этому, тому, что было, к этому созданию. Возможно. И то, что влияет. И когда мы, вот, например, Хануку празднуем, или Пурим, или другой праздник, это не есть просто воспоминание о том, что было. В этот день идет, или там 8 дней Хануки, идет специальная шефа в творение, которое связано с тем самым Нейс, который произошел тогда. Давно. Творение подключено вот к тому, что произошло. Что то, что произошло, оно осталось. Не бесследно, не испарилось. Мы выяснили Нейс Галут, Нейс Геулы, разница между ними. Теперь посмотрим, когда Гемора говорит нам, что Шахар, вот рассвет, это конец Нисим, который был в Галуте. Есть некоторые проблемы, потому что рассвет, он, с одной стороны, конец ночи, с другой стороны, начало дня. Мы знаем, что есть Нисим, который в Галуте. Есть Нисим, который в Геуле. Шахар и там рассвет идет. Как же понимать Гемору тогда? Значит, ну давайте посмотрим на слово. Если мы, у нас проблемы с тем, что такое рассвет, иначе надо проснуться там в 4.16, например, посмотреть в окошко и увидеть, что такое рассвет. Это не надо понять. По сути, что рассвет, если будешь смотреть, то ничего не поймешь. Надо посмотреть, что такое слово «шахар». Оно дает информацию про этот рассвет. И автоматически пронесем. Гемора связала рассвет с чудесами. Если мы живем, изучаем какие-то науки и прочее, можно изучать рассвет. Можно там описывать рассвет или картины писать на тему рассвета. В голову не придется связать рассвет с чудом. Но в школе нас Гемора повела твоему пути. Мы должны понять, а какая же связь между рассветом и чудом. Рассвет уже на внутреннем уровне, не просто физически. Физическое отражение, иллюстрация внутреннего. Вот что такое шахар на внутреннем уровне? Почему он на самом деле связан с Нейс? Это вопрос, который стоит. И как подступиться к этому внутреннему? Должны какие-то быть эти орудия к этому. Одно из очень мощных орудий, которые Творец дал нам, это иврит, Лошон ха-Кодеш. Буквы, числа, они приоткрывают, что же там на самом деле происходит. Давайте посмотрим на слово «шахар». Три буквы. Средняя «хет» – 8. Ну, в плане того, что мы говорили сейчас, это неудивительно. Что говорит, что «нисим», они идут с более высокого уровня. Наш уровень – это описывается творением числом 7. Они должны идти с 8 уровня. Смотрим на слово «шахар». О, там есть число 8, как раз в середине. Буква «хет». Хорошо. Язык действительно нас ведет вот к чудесам. Первая буква «шин». Ну, мы знаем, что такое «шин». Это много раз изучали. Три буквы «вав», сходящиеся в одной точке. Три канала «шефы». «Хесед», «дин» и что посередине. Соединяющие их. И вот они вместе действуют, приходят в одну точку в творение. 10-й уровень, который является корнем творения. Это шин. Средняя буква – 8-й уровень. Дальше он, 8-й должен до нас как-то добраться. Мы сидим за этим столом. А 8-й он там. Как добраться? Шефу отправить сюда. Как уровень добирается до творения? Отправить сюда шефу. Сам он не сходит. Шеф отправляет. Солнце, оно там высоко, высоко, высоко. Как оно добирается? А вот свет идет, лучики. Так и здесь. Значит, это шин. Оно берет от хэс, от 8 уровня, и три канала идут, отправляют в одну точку в творение. Корень творения, 10 уровень. А дальше еще буква рыш. Рейш тоже известный буква, мы про него много раз говорили. Рейш – это гематрия 200, это пересход из одного измерения в другое. Значит, он был 8 уровень. Это. Шин, оттуда взял шефа и повел вниз. А дальше надо уже сюда перейти, в тот мир, в котором мы существуем. Для этого нужен переход, это буква рейш. Это и есть нейс. Когда идет вот толчок от того высокого уровня выше творения, 8, идет и преображается в какую-то форму, которая уже здесь в этом творении есть. Ветер подул, там птицы налетели в большом количестве. Форма этого творения, это вот рейш, перевод того в это. Мы видим слово «шахар», он действительно отражает это. Концепция «нейс». Дальше у нас был вопрос, а к чему этот рассвет относится? К ночи или к дню? И туда-туда можно отнести. Слово «шахар» непонятно. И туда. Когда будет геула, то же самое будет. Пойдет эта сила с верхнего в творение, и здесь будет нейс. В чем же разница? Разница будет в том, вот на этом 8 уровне есть разные области. С какой именно пойдет шефа? С области Геулы или с области, которая отвечает все-таки Галуту? Тот мир, в котором мы живем, он тоже питается от восьмерки. То никуда не деться. Не будет скачка. Питается с внешней части этой 8 уровня. Это галут. Слово «шахар» удовлетворяет штамм «хэт», 8 уровень, это внешняя часть 8 уровня. Геула, тоже самое 8 уровень, у него есть внутренняя область, там, где больше понимания, больше дат. Это же геула. Поэтому слово «шахар» обслуживает и то, и то. Рассвет это и с ночью связан, и с днем связан. То есть вопрос, куда дело идет? Что наполняет, вот, с какой области буквы «хэт» идет шеф? Это и будет Нейс Геул или Нейс Галут. Так. Ну, следующий момент, что Гемора нам сказала, что Нисим кончились ночью, то есть в Галуте, мы поняли. Рассвет, конец ночи, Нисим кончились ночью. И Гемора ставит та же самая проблема, которая для нас, Ханука. Ханука же, нельзя сказать, что Нисим кончились, и в Галуте больше нет Нисим. Вот Ханука. Гемора сказал перед этим, что Пурим – это вот последний Нейс, который случится в Галуте. И ментально Гемора ставит вопрос, как быть с Ханукой, тоже Нейс. Это уже Галут. Так? Значит, и Гемора дает совершенно неожиданный ответ. Она говорит так, что те Нисим, которые были до Пурим, включая Пурим, они были записаны, они были даны для записи, они записаны. А то, что было после Пурим, уже не записано. Вот такой ответ Гемора дала. Теперь надо вникнуть, что здесь имеется в виду. Что мы не знаем про Хануку? Что там было? Все знаем. Что было записано, мы же не просто раз и придумали сами. Тоже было записано. Про Пурим записано, про Хануку записано, про Мицраим записано, все Нисим записаны. Ответ такой, что были Нисим, которые записаны в Танахе, и Пурим – это последнее, что было записано в Танахе, времени. А Ханука, она же не записана в Танах. Вот есть разница. Когда Гемора говорит, что это последний из чудес Пурим, имеется в виду из тех, которые были записаны в Танах. Не вообще всех чудес, а тех, которые были записаны в Танах. Это Пурим последний. Ну, теперь, значит, если мы исследуем Геморе, надо подумать, а в чем специфика, в чем такая уж особенность, что это было записано в Танах. Чудо есть чудо. Записано в Танах. Ну ладно. Значит, как вещи писались в Танах? Ну, первая книга, которая была записана в Танах, это Хумаш, Тойра. Моше Рабейну записал. Ничего-то написал не от себя. Он пошел на гору. Его был там Рав, который учил его 40 дней и 40 ночей. Это не было плода разума Моше Рабейну. Он взял, не то, что он взял, ему дали. Учитель его дал ему то, что написано наверху. И это было переведено буквы. Хумаш – это кодировка Торы, которая была до этого, которая существует. И сейчас, и до, и после. Кодировка в буквах того, что существует там вот наверху. Небо принесено на землю в виде записи. Навеем пророки. Ну, не то же самое, конечно, как с Хумаш, но все-таки они ходили туда наверх. Душа ходила. Им открывали определенную информацию вместе одновременно с расшифровкой, чтобы не было своих интерпретаций Хасвашолом. Поэтому мы и доверяем пророкам полностью. И дальше кодировали это в словах. Небо спускали на землю в форме слов. Мегила Эйха. То же самое Ирмия, пророк ее написал. Мегила Апурим, Эстер написала. Механизм тот же самый. Давалось там вот наверху знание, которое переводилось сюда. Теперь не надо думать, что вот каждый пасук у пророков, он имеет вот эту, действительно продиктован там наверху, от буквы до буквы. Нет. Есть псуки, которые вроде просто для описания, так? Но тем не менее, у самой книги, например, Таилим, навряд ли все псуки, которые Давид Хамелах там написал, кстати, не только он один составил Таилим от Сефер, другие тоже входили, они вот написаны про этой силой перепись того, что там наверху, сюда вниз. Есть определенно такие, сколько, ну кто знает, немало. Но после того, как в этой книге Таилим есть определенная часть, которая действительно перевод вверх-вниз, кодировка просто, тогда весь сейфер, вся эта книга Таилим, имеет силу неба. И получается, что этот весь сейфер, он есть перенос вот этой силы верхней сюда вниз. И так другие книги Танах. Это что Гемора здесь имеет в виду? Пурим – это было последнее, что произошло в этом плане. Ханука уже этого не удостоилась. Мы говорили, Нейс был, он остался в творении, но он не был записан. А мы знаем информацию о нем, что было. Да, но это не эта информация, это воспоминание о том, что было. Историк написал, что было, не более того. Танах – это не просто записано то, что было. Это небо принесено на землю и закодировано здесь. В этом принципиальная разница. Это кончилось в момент Пурим. Это то, что Гемора здесь сказала. Почему так произошло? Почему Всевышний решил, что вот больше такого не будет? Что было записано в Танах, надо, чтобы он дал. Мой Рабейн, ну, такой большой, такой величайший, почти что ангел, такая душа, но ему дали Тору. Без дающего ничего не будет записано в Танах. Сила должна быть передана. Не просто сила, а еще и детализация. Сами псуким. От А до Б, от до Я. От Алов до Тав. Так вот, почему дающий вдруг решил, не буду, конец Пурим, вот последнее, что я дал для записи. На каком основании? Он щедрый. Его сила не убавилась после Пурим. Но такое правило в духовном пространстве. Давать надо в то место, которое может получить, которое готово для получения. Если не готово, не подходит, нельзя давать. Это основа больших мекуболим, которые никогда не учили каболи людей, которые к тому не подходят. Что запрет. Так и он работает. Значит, мы должны сказать, что ситуация в народе так поменялась, что он перестал давать. А из-за чего поменялось? Были в галуте, но галут он имеет тенденцию к наращиванию мышц, увеличение веса. Грузным становится. Все труднее и труднее двигаться. Галут получает толщину. Там, где вот эта толщина галута, это значит на духовном языке все хуже и хуже видно. Ночь все темнее. И вот на это есть ответ. Значит, то, что было раньше, оно перестает быть. То, что вот небо может существовать на земле в виде букв, пришел конец. Что земля уже изменилась. Она не подходит для этого перехода. перестал даваться. То есть мы видим здесь наряду, почему так произошло, а вот степень галута увеличилась. Сердце ожирело. Уже нет той чувствительности. Когда я говорю сердце, имеется в виду не конкретный какой-то человек, там был Аризаль, там Раби Шимон, другие были. Духовное пространство. Об этом речь. Ну, он перестал, и что же, собственно, для нас поменялось? В чем разница? Вот Ханука не была записана, а Пурим был записан. И для Мейха было записано. В чем разница? Мы говорили на этом занятии, что Нейс он был, он остался. Ханука меняется, творение на внутреннем уровне. Другое появляется специфика Хануки. Пурим своя специфика. В чем разница, собственно? Ну, записано, ну так что? Что мы-то потеряли? Явно потеряли. Вопрос, что? Тут, значит, можно, кто понимает, просто горько рыдать, рвать на себе что угодно. Потому что потеряно очень много, очень большая утрата. Хануку мы не можем изучать. Мы можем читать Гемору, разбираться. Можем подключаться душой, кто чувствительно, вот, о, наступили эти 8 дней Хануки. Я чувствую это. Поменялось что-то. Это одно. Это хорошо, это осталось. Пурим или Хумаш, или там Порока, если скажем, можно изучать. Читать буквы. Там информация в этих буквах о том, что там происходит. С Пурим или что Порок описывает, или в Хумаш. Это другой уровень подключения к небу. Совершенно другой. Через изучение. Там открыто гораздо больше про то, что произошло, чем можем почерпнуть из источников про Хануку. Что про Хануку то, что там наверху было, не перенесено сюда. Не реализировано здесь. Нет кодировки. А про Пурим и Хумаш есть. Ну и ясно, что это огромная разница. А раз вот и тогда, как следствие, подключение к этому событию, что будет совершенно иное. Тот, кто может подключиться к Пурим на уровне самой Мегилы, Эстер, атмосфера Пурим не уйдет. Она будет иметь другой уровень совсем. Поэтому мы потеряли. Мы потеряли связь с небом через изучение. Это качественная потеря. Что, чем народ силен, это Торы, которые есть внутри, в руках. Это сила народа. Нисим – это огромная вещь, что происходило. Значит, подключение к Нисим на уровне написанного уже кончилось. Ну хорошо, вот это занятие. Мы начали изучать эту гемору про Эстер. И следующий раз, я надеюсь, полагаем, закончим. Может, нет, посмотрим. Какие вопросы, пожалуйста.
Вот вы сказали, что вмешательство произошло с более высокого уровня для того, чтобы изменить что-то, ну, НЭС, как бы, более низком уровне. Вот вы говорите о двух бытиях Всевышнего, о неопознанном, непознаваемом, вернее, бытие и познаваемым относительно, которое он как бы позволил познать. Так вот, это вот вмешательство с какого уровня? С познаваемого все-таки происходит? Или вообще с того, который непознаваемый?
Первый ответ. Конечно, с познаваемого. Все, что здесь, все, что мы рассуждаем, про Творца, это только в том ракурсе, что он открыл для нас. То, что абсолютно не познавая, там никакие рассуждения мы не смотрим делать. Здесь, смотрите, час прошел занятие, мы рассуждали, изучали Гемор. Про тот его уровень, ну, 2 минуты скажешь, и конец истории. И то в общих чертах, что он существует, там еще пару слов добавишь, если изучал много. Все, что здесь, вот эти вмешательства, Нисим, это все идет на уровне, конечно, познаваемого. Там есть своя градация, безусловно, только с того его бытия, который он открыл.
То есть это как бы какая-то сфера, как бы сфера, как это вмешалось.
Не-не-не. Если вы хотите, значит, как-то это ухватить, так, это хотите, я это ко всем, слушайте, все, особенно и в компьютере тоже, все слушайте. Есть два способа понять. Один – употреблять высокие слова, терминологию, а другой – понимать идею. Чтобы понимать идею, не надо никаких терминологий. Идею можно объяснить на 5 пальцах. Это правильный подход, чтобы понять. Через терминологию ничего не поймешь. Вот слова красивые и никакого толка. В чем здесь дело, если вы хотите так прочувствовать это? В человеке есть душа и одежда души. Душа непознаваема, одежда души познаваема. Это чтобы сравнение привести. Конечно, нельзя сравнить душу с тем Творцом, который непознаваем. Но это как модель. Значит, весь внутренний мир человека, он зависит от того, какая одежда души он соприкасается. Она будет зависеть, конечно, от того, что душа посылает туда. Но с внутренним миром человека контактирует его одежда души. Для него она и есть. Что душа сама не воспринимается, как мы говорили сегодня, правильно? Душа не воспринимается. Это как непознаваемое существование Творца. Что воспринимается? Одежда души. Внутренний мир реагирует кайхотки человека на одежду души. Это вот аналог того, что он проявился, и значит, вот теперь Нейс может идти самой душе или с одеждой души. Это вот 8 и 7. Одежда будет отвечать числу 7, а сама душа число 8. Поэтому, когда мы говорим вмешательство с верхнего уровня, значит, вмешательство души, которое идет через одежду души, конечно. Вот такая модель, если хотите увидеть, откуда берется этот уровень, с которого идет Нейс. В человеке иллюстрация такая, это душа, от нее идет, и проявляется вот в одежде души, и дальше идет сюда. Это вот то, что в нашей, на занятии говорилось, 8 и 7, 8 это душа, а 7 это одежда души. И все, что дальше идет за одеждой души. Это вот на пальцах эта идея, откуда идет Нейс, надо говорить про Творца, вот человек, это значит душа и все остальное. Душа вмешивается, вмешалась, обычно нет, вмешалась, это Нейс. Это просто иллюстрация, модель как бы. Еще вопрос.
Помнишь еще один вопрос? Тогда вот молитва или, допустим, чтение Тейлим, тогда, значит, ты как бы обращаешься вроде к одежде Творца, да? Вот если вы говорите, что это спустилось, записалось оттуда, значит, когда я читаю, я как бы возвращаю туда, возвращаюсь оттуда, туда, где, откуда она спустилась. Как будто.
Ну, видите, обычно, когда человек читает, он не разбирается в той верхней географии. Аризаль, он, конечно, разбирался, он написал книгу специальную, 2 тома написано, не он, а его ученик записал, который называется «Шарим Хаванот». Специальный север про вот молитвы, про весь распорядок от зари до зари ночи тоже написал. Но он разбирался в всех областях, он написал, куда какая молитва идет. Желающие могут изучать теперь это. Обычно, когда человек говорит, он обращает наверх, это идет куда-то. Не будем разбираться, в какую именно область там это идет. Если присобраться, надо изучать эту книгу. Еще вопросы? Ну хорошо, сейчас мы тогда...